В частности, сказал, что в случае развязывания Азербайджаном новой военной авантюры у Армении не будет иного выбора, кроме как признать Нагорно-Карабахскую республику де юре и обеспечить безопасность ее населения всеми доступными средствами. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Выступление в Госдуме представителей партий, не представленных в парламенте. Церемония вручения Нобелевской премии мира в Осло. Статья главы Конституционного суда об организованной преступности в России. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. В Государственной Думе России сегодня выступили представители партий, не представленных в парламенте. Критики этой процедуры, принятой Госдумой по предложению президента России Дмитрия Медведева, говорят, что одно выступление в год ничего не решает. Сторонники же таких выступлений утверждают, что капля камень точит. В Госдуме сегодня побывал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Руководство Государственной Думы творчески подошло к инициативе Дмитрия Медведева, предложившего раз в год предоставлять парламентскую трибуну не парламентским партиям. Партии «Патриоты России», «Правое дело» и «Яблоко» трибуну в пятницу получили, но строго по определенной теме – о состоянии трудовых отношений и трудового законодательства в России. Вся интрига заключалась в том, насколько представители партии захотят остаться в рамках навязанной игры. С Сергеем Глотовым из «Патриотов России» в этом смысле никаких проблем не было. Он говорил только по теме и периодически горячо благодарил главу государства.
Политические партии, благодаря стараниям президента и вашим стараниям, сегодня имеют возможность высказаться по очень серьезной, злободневной, актуальной теме. Некоторые вчера и сегодня говорили о том, что неужели ничего нельзя было выбрать поважнее. Нет ничего важнее, чем труд, чем трудовые отношения, и нет ничего страшнее девальвации труда. Вновь обращаясь к Трудовому кодексу и международно-правовым документам. Еще раз хочу сказать слова благодарности президенту страны за то, что в мае 2009 года внес на ратификацию в парламент Европейскую социальную хартию.
Следом за Сергеем Глотовым на думскую трибуну поднялся член Федерального политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин. Он заявил, что не выступал в этом зале 7 лет и постарается наверстать это время, когда, по словам Надеждина, на следующих выборах «Правому делу» нарисуют 5%, и очередной созыв Госдумы станет правоцентристским. Выступал Борис Надеждин как настоящий сторонник либерального рынка.
Нужно сказать людям правду. Повышение пенсионного возраста в течение ближайших 5 или 10 лет является абсолютно неизбежным. Просто в силу демографических, экономических вещей. Альтернативой этого решения является бюджетная катастрофа, экономический паралич, связанный с выращиванием экономической деятельностью, с перспективой при резком падении цен на нефть, повторение распада страны в 1991 году. Я уверен, что современный человек и после 60 лет может нормально трудиться. Вот, например, Геннадий Андреевич Зюганов, не вижу его в зале. Ему 66 лет, он отлично выглядит. Я уверен, может возглавлять Компартию еще много десятилетий. Зачем ему уходить на пенсию в 55 или в 60 лет? Не понимаю.
Защитив все самые противоречивые идеи в трудовой сфере, Борис Надеждин слегка не уложился по времени, и председатель палаты Борис Грызлов милостиво добавил ему 30 секунд для завершения выступления. Но такая милость явно не светила председателю партии «Яблоко» Сергею Митрохину, который в стенах Государственной Думы сказал слова, которых там уже давно никто не произносил, по крайней мере, на заседаниях.
За последние 20 лет при Ельцине и Путине наша страна стала заложницей авторитарной, коррумпированной олигархической бюрократии, целью которой является присвоение ею и близкими ей социальными группами максимально возможной части национального дохода России. С этой целью в стране дискредитирован институт выборов, уничтожена политическая конкуренция, превращено в фикцию разделения властей, резко ограничена свобода средств массовой информации. В органах исполнительной власти и парламента всех уровней установлена монополия одной партии, представляющей интересы чиновников и связанного с ними крупного олигархического бизнеса. Экономическим продуктом этой бюрократии является полукриминальная корпоративная система периферийного капитализма, для которой характерны тотальная сырьевая зависимость, диктат естественных монополий, сверхвысокая концентрация собственности в горстке рук, крайне высокий уровень коррупции, отталкивающий инвестиционный климат, нарастающий вал оттока капиталов за рубеж.
Сергей Митрохин тоже чуть-чуть не уложился по времени. И Борис Грызлов с неподдельной радостью заявил, что лидеру «Яблока» время добавлять не будет, так как тот, в отличие от Бориса Надеждина, тезкой спикера Госдумы не является. Эта попытка Грызлова пошутить только добавила ощущение многим наблюдавшим за заседанием, что представители думского большинства хотят минимизировать эффект от появления в Думе непарламентских партий. Своими мыслями о сегодняшнем выступлении партий, не прошедших в парламент, с «Радио Свобода» поделился политолог Дмитрий Орешкин.
Такого рода уступки-подачки со стороны власти – вещь, с одной стороны, конечно, обидная, а с другой – не в тех условиях мы находимся, чтобы от этого гордо отказываться. Поэтому партии, не прошедшие в парламент, правильно делают, что используют думскую трибуну для того, чтобы хотя бы раз в год по обещанию что-то там сказать. Понятно, что ничего особенного ожидать не приходится. Понятно, что даже если удастся сказать то, что ты хочешь, если тебя не прогонят с трибуны, все равно это не будет услышано или будет услышано так, как надо слушать себя. И, тем не менее, капля камень точит, и понятно, что лучше хотя бы раз в год сказать что-то, чем гордо не говорить ничего. С другой стороны, совершенно очевидно, что это не создает никакой политической конкуренции, никакого оздоровляющего влияния на политическую жизнь. Это в некотором смысле каприз власти, которая хочет показать, что она хоть и, в общем-то, тиран, но просвещенный. Вот он позволяет раз в году высказаться. Ну, скажем, за это спасибо, мог бы и ножичком полоснуть, что называется.
Между тем, линия на дозированное предоставление слова оппозиции может быть продолжена, и после думских выборов 2011 года ее представители, возможно, и вправду займут 1-2 места в Госдуме. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов и почти 15 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Молдавии будет проведен полный пересчет голосов, поданных на прошедших в ноябре досрочных парламентских выборах. Такое решение принял Конституционный суд страны. В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира за 2010 год. Лауреат премии, китайский правозащитник Лю Сяобо, отсутствовал на церемонии. Он сейчас находится в тюрьме в КНР. Суд в подмосковном городе Химки отменил приговор журналисту Михаилу Бекетову, согласно которому он был признан виновным в клевете на главу химкинской администрации Владимира Стрельченко. В московском аэропорту Домодедово обнаружен речевой самописец самолета Ту-154 дагестанских авиалиний, совершившего аварийную посадку 4 декабря. В Москве задержана жительница Ингушетии, которую подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях. На северо-западе Пакистана в результате взрыва автомобиля погибли по меньшей мере 10 человек. Есть раненые. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы «Наблюдая за ООН. Совет по правам человека и реальное право. Политика интернета или политика против интернета. Дискуссия в Институте Брукингса». Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Малика Рахманова. Как вы уже слышали в новостях, парламент Великобритании в четверг принял решение о повышении стоимости обучения в университетах. Теперь университеты могут повысить цены на учебу максимум до 9000 фунтов в год. Голосование сопровождалось массовыми протестами, которые вылились в беспорядки. Малика, что об этом пишут западные газеты?
Валентин, политологи называют голосование британского парламента по реформе вузов первым серьезным испытанием для нынешнего правительства. Однако, как пишут большинство газет, это итог голосования показывает, что на самом деле опора у кабинета министров, который возглавляет Дэвид Кэмерон, в парламенте не такая существенная. Это голосование разделило членов правящей коалиции, которая была сформирована после выборов в Британии в мае этого года. Большинство парламентариев партии проголосовали против утверждения повышения цен, поскольку это решение не совпадало с их предвыборными обещаниями. Голосование прошло успешно, но это разделение мнений и появившийся холодок стал очевидным. Видным, пишет обозреватель британской газеты «Гардиан» Мартин Кэттл. «Не будет все идти по-прежнему», он утверждает. Голосование послужило для коалиции своего рода проверкой на прочность. Выдержит она испытание или нет, задается вопросом Кэттл. Коалиция прошла через него, но она в то же время заплатила за это. Тем не менее, есть существенные перемены, убежден автор. Одна из них, по мнению Кэттла, заключается в том, что коалиция неумолимо теряет один из своих величайших начальных активов, который можно было бы использовать для восстановления своих позиций. Тем временем газета Daily Telegraph восхваливает действия коалиции за то, что она смогла противостоять натискам упорной оппозиции. В западной прессе также прокатилась волной осуждения протестов студентов против повышения стоимости обучения в университетах, которые позже переросли в массовые беспорядки. Цитата. «Такие тупые безнравственные акты насилия ничем не помогут действительной причине протестов студентов», пишет газета The Times. Financial Times назвала выступление студентов в центральной части Лондона самым худшим в истории последних десятилетий. Валентин?
Малика, давайте поговорим о другой теме, главной сегодняшней мировой теме. В Осло, как мы рассказываем в новостях, сегодня проходит церемония вручения Нобелевской премии мира. Что об этом пишут в газетах?
Газета The Times опубликовала статью под заголовком «Почему диктаторы боятся диссидентов?». В ней автор статьи пишет о лауреате Нобелевской премии Лю Сяобо. Доктор Лю Сяобо томится в тюрьме на северо-востоке Китая за открытое высказывание своего мнения, пишет автор. Организаторы церемонии вручения Нобелевской премии оставят один стул пустым в его честь. Для миллионов зрителей церемонии этот стул символизирует режим, который заставляет молчать и изолирует, убежден автор. Мало кто из них... Из этих зрителей знает, что это по собственному выбору доктор Лю будет отсутствовать на церемонии. Режим, который держит диссидента в тюрьме, по крайней мере дважды предлагал выпустить его на Запад в обмен на подписанное признание его преступления против государства. Хотя ему грозит 10 лет тюрьмы, доктор Лю категорически отказался от сделки, пишет автор. Лю Сяобо не единственный, кто отказался от свободы. Другой лауреат Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи, женщина из Бирмы, также долгие годы подвергалась преследованиям и лишению свободы за демократические взгляды. Она также, как и Лю Сяобо, могла бы выйти из заключения в любое время, если бы согласилась на аналогичное предложение. На протяжении более 2 десятилетий, несмотря на преследование и тюремное заключение, она упорно отказывалась. Многие люди, когда они слышат, что диссидент отказался быть освобожденным, реагирует с уважением и в то же время с непониманием. И далее автор пишет, что режим не останавливается и пытается восстановить контроль. И это правильно, что этот самый режим боится, поскольку внутри каждого репрессивного государства живет молчаливое большинство граждан, которые знают, что они в клетке, даже если они еще не готовы стать диссидентами. Ни один диктатор не может выжить из страны граждан, которые больше не боятся его. Недемократические власти должны бороться постоянно и даже отчаянно, потому что они боятся распространения бесстрашия одного гражданина.
Спасибо, Малика. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Малика Рахманова. В Осло состоялась торжественная церемония вручения Нобелевской премии мира. Лауреат этого года, китайский диссидент, писатель, бывший университетский преподаватель Лю Сяобо, не смог прибыть в Норвегию, так как отбывает 11-летний тюремный срок на северо-западе Китая по обвинению в подстрекательстве к свержению государственного строя, рассказывает Александр Гостев.
Во второй раз в истории присуждения Нобелевской премии мира место, которое занимает лауреат или его представитель, осталось пустым. В первый раз это случилось в 1935 году, когда правительство нацистской Германии отказалось разрешить пацифисту Карлу фон Осетски прибыть в Осло получить премию. В этом году, после того, как стало известно, что ни сам Лю Сяобо, ни его жена Люся не смогут присутствовать на церемонии вручения премии, Нобелевский комитет подчеркнул отсутствие Лю Сяобо, оставив его кресло на подиуме пустым. Председатель Нобелевского комитета Турбьорн Ягланд на сегодняшней церемонии назвал Лю Сяобо символом ненасильственной борьбы за права человека и подчеркнул, что предоставление гражданских свобод населению Китая только укрепит эту страну.
Целью присуждения этой премии ни в коем случае не было обидеть кого бы то ни было. Нобелевский комитет хотел подчеркнуть связь между правами человека, демократией и миром. Было очень важным напомнить миру, что права, которыми мы пользуемся сейчас во многих странах, были завоеваны благодаря людям, не боявшимся большого риска. Они шли на этот риск ради других, ради всех нас. Вот почему Лю Сяобо заслуживает этой премии и нашей общей поддержки.
Вместо традиционной Нобелевской лекции известная норвежская актриса Лив Ульман зачитала одну из статей Лю Сяобо, в которой подчеркивается важность демократических реформ в Китае для нормального социального и экономического развития страны. После этого специальный диплом и медаль, вручаемые лауреату, Торбьорн Ягланд возложил на кресло, которое должен был занимать Лю Сяобо. Китайские власти, протестовавшие против присуждения Нобелевской премии мира Лю Сяобо, оказывали давление на глав дипломатических представительств в Осло с тем, чтобы они отказались от участия в церемонии. В результате послы 19 государств, среди них Афганистан, Иран, Казахстан, Пакистан, Ирак и Россия, не прибыли в зал городской ратуши Осло. Москва отрицает, что бойкотировала вручение премии. Представители российского посольства разъяснили, что препятствием стали организационные причины. На этот день уже было назначено другое мероприятие. Сербия и Украина ранее заявляли, что их представители также будут отсутствовать. Однако позже изменили свое решение, которое подвергалось резкой критике как внутри этих стран, так и за рубежом. Комментируя позицию Сербии, комиссар по вопросам расширения Европейского Союза Стефан Фили заявил в четверг.
Европейская комиссия действительно сожалеет о решении Сербии не принимать участие в церемонии вручения Нобелевской премии за 2010 год. Уважение к правам человека – основополагающий принцип Европейского Союза, и страны-члены Евросоюза договорились принять участие в этой церемонии на уровне послов.
После этого заявления президент Сербии Борис Тадич отменил решение бойкотировать церемонию, принятое ранее премьер-министром страны Мирко Цветковичем. Александр Гостев, Радио Свобода.
Радио «Свобода» продолжает следить за ситуацией в станице Кущевская Краснодарского края, где убийство 12 местных жителей заставило власти обратить внимание на крайне неблагополучную криминальную ситуацию. Генеральная прокуратура России провела проверку по видеообращению следователя Кущевского РВД Екатерины Рогозы к президенту России. Напомню, в видеоролике она рассказывала о том, что ранее возбужденные дела были прекращены по указанию милицейского и прокурорского руководства. В итоге Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Рогоза сама приступала закон и получала за это деньги от преступных группировок. Но кубанские правозащитники склонны верить следователю. С подробностями Виталий Тарасов.
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин уделил проблеме борьбы с криминалитетом полную газетную полосу. Зорькину, по его словам, с каждым днем становится все очевиднее, что сращивание власти и криминала по модели, которую сейчас называют Кущевской, не уникально и происходит во многих регионах. регионах России. Председатель Конституционного суда описывает негативный сценарий развития общества, которое может поделиться на хищное меньшинство и порабощенное хищным криминалитетом большинство. Это большинство, опасается Валерий Зорькин, вскоре начнет мечтать о приходе к власти железного диктатора. Цитата. «В самом деле государство, не способное защитить своих граждан от массового насилия со стороны бандитов и коррупционеров, этой неспособностью обрекает себя на деградацию. Да, именно на деградацию, а не на стагнацию, как утверждают многие», — пишет Зорькин. Напомню о стагнации, угрожающей в том числе российской политической системе, не так давно в своем видеоблоге заявлял президент России Дмитрий Медведев. В поисках действенных мер по борьбе с разгулом и всевластием криминалитета председатель Конституционного суда предлагает обратиться прежде всего к американскому опыту 30-х и 60-х годов 20 века, а также к опыту современной Италии, борющейся с мафией, и стран Латинской Америки, воюющих с наркокартелями. Это означает жесткие законодательные инициативы и тщательное формирование некой правоохранительной структуры наподобие Американского федерального бюро расследований. Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщикова разделяет опасения Валерия Зорькина, но не согласна с понятием «борьба с криминалитетом».
Проблема проблема, она во всех странах, в Германии, устойчиво развивающейся в правовом отношении стране, в США, не говоря уж о них, с криминалитетом справиться фактически невозможно, можно только сдерживать. В иностранной прессе и научной литературе используют термин «сдерживание преступности», а не преодоление, не там еще что-то более решительное. Это такое же сопровождающее любое общественное развитие явление, объективно данное, как человеческие болезни. Это можно только сдерживать. Просто криминальным стало государство. А если те, кто должны бороться с этим явлением, с криминалитетом, сами работают по таким же правилам, то какая же борьба? Сначала нужно, чтобы работало государство так, как положено, в общественных интересах, а не в личных интересах каждого персонально присутствующего во власти человека.
Говорила судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщикова. Председатель Координационного совета профсоюза сотрудников милиции города Москвы Михаил Пашкин скептически отзывается о размышлениях Валерия Зорькина.
Это, знаете, чиновника лепят чиновника, красивый лепят, который все прекрасно понимает, но пытается увести людей в сторону. Потому что у нас криминалитет и правоохранительные органы – это одно и то же. Как вот сказал Колокольцев, когда он пришел первые дни на службу в Москве, без милиции бандиты не смогут просуществовать и одного дня. Ну, смысл такой у него был. И одного дня не смогут просуществовать. Через несколько дней появилась компрометирующие его статьи о его квартирах там и так далее. То есть ему дали понять, что молчи, дружок. Все прекрасно понимают. Тот же самый Зорькин прекрасно понимает, что правоохранительная система и бандиты равны. Не все сотрудники в правоохранительных органах и бандиты равны, а в основном руководители этих правоохранительных органов. Как на местах, так и наверху. Вот что такое МВД. Это преступная группировка. Ну как с ней бороться? Кто будет с ней бороться? Зорькин? Какие законы не принимай, они исполняться не будут. Потому что преступники никаких законов, кроме своего кармана, они указания сверху они не приемлют.
Это был председатель Координационного совета профсоюза сотрудников милиции города Москвы Михаил Пашкин. В завершение своей статьи Валерий Зорькин пишет: «Слишком глубоко, и это нужно честно признать, зашла у нас в Отечестве оргпреступная болезнь. Но не браться за решение этой проблемы, причем срочно и последовательно, уже нельзя. Наш долг сегодня состоит в том, чтобы признать остроту и масштабность угрозы, нависшей над российским обществом, и при этом не поддаться панике, а напротив, дать отпор всем ее разновидностям», написал о борьбе с криминалитетом в преддверии празднования Дня Конституции Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда России. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Молдавии будет проведен полный пересчет голосов, поданных на прошедших в ноябре досрочных парламентских выборах. Такое решение принял Конституционный суд страны. В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира за 2010 год. Лауреат премии китайский правозащитник Лю Сяобо отсутствовал на церемонии, поскольку он находится в тюрьме в КНР. Суд в подмосковном городе Химки отменил приговор журналисту Михаилу Бекетову, согласно которому он был признан виновным в клевете на главу администрации города Владимира Стрельченко. В московском аэропорту Домодедово обнаружен речевой самописец самолета Ту-154 дагестанских авиалиний, совершившего аварийную посадку 4 декабря. В Москве сегодня проходят саммиты организации договора о коллективной безопасности ОДКБ и СНГ. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валентин.
Расскажите, что ждет слушателей.
Ну, главная тема сегодня – это вручение Нобелевской премии мира. Второй раз в истории она присуждена и вручалась, фактически не вручалась, поскольку лауреат, китайский правозащитник Лю Сяобо, находится в тюремном заключении. Впервые такое произошло в 1935 году. Тогдашний лауреат, немецкий пацифист Карл фон Осетский, сидел в нацистской тюрьме. А в 1975 году Нобелевской премии мира был удостоен правозащитник из Советского Союза, академик Андрей Сахаров, которого советская власть не выпустила из страны для получения награды, и тогда Нобелевскую премию получала жена Сахарова, Елена Боннер. Вот я позвонил сегодня в Бостон и спросил у Елены Георгиевны, наверняка в зале в тот день, когда она получала Нобелевскую премию, отсутствовал советский посол.
Я не знаю, был или не был советский посол, он меня меньше всего интересовал. Но вообще о ситуации. Я должна сказать, что получается зеркальное отображение, когда Карл фон Осетский сидел в тюрьме, когда жена его не могла приехать. Все повторяется, как будто модернизация. Вот общество не происходит. Я использую термин нашего Медведева, который должен был послать российского посла на церемонию, потому что это церемония признана, так что во всем мире они выдумали какую-то поездку или командировку. Ой, нет, все это уже выглядит фарсом. Мне кажется, что в данном случае Нобелевский комитет выбрал достойную кандидатуру для премии мира, что с ним далеко не всегда бывает. А в данном случае прекрасный выбор. Мы можем только удивляться, как правительства ряда стран так и остались не в прошлом веке, а бог знает в каких временах.
Елена Георгиевна, что ж, получается, диктатуры вечны, и они сильнее и демократических идей?
Выходит, да.
Вы меня расстраиваете.
Я расстраиваю. Не я расстраиваю тебя, а тебя расстраивает то, как развивается общество, которое смеет себя при этом называть цивилизацией. Россия не удивила. Россия делает глупости регулярно. Меня огорчил Китай, потому что как будто бы развивающаяся страна. А одновременно вот эта история кончится плохо, потому что экономическое развитие не может быть без политических изменений. И если идет, так сказать, противоборство двух этих линий, то победит старая политика. Вот чего я боюсь.
Елена Боннер, о вручении Нобелевской премии мира лауреату Лю Сяобо из Китая, который находится в тюрьме. День прав человека в России, выступление непарламентских партий в Государственной Думе, оправдание Михаила Бекетова, другие темы итоговой информационной программы «Время свободы». Эфир, Валентин, как обычно, в 20.07.
Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии был ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Мы продолжаем следить за ситуацией в станице Кущевской Краснодарского края, где убийство 12 местных жителей заставило власти обратить внимание на крайне неблагополучную криминогенную ситуацию. Генеральная прокуратура провела проверку по видеообращению следователя Екатерины Рогозы к президенту России, в котором она рассказала о том, что ранее возбужденные дела были прекращены по указанию милицейского прокурорского руководства. В итоге Генпрокуратура пришла к выводу, что Рогоза сама приступала к закону, получала за это деньги от преступных группировок. Но кубанские правозащитники склонны больше верить следователю. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виталий Тарасов.
По информации Генеральной прокуратуры, следователь Екатерина Рогоза на протяжении 2 лет незаконно отказывала в возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Алексеева. В 2009 году следственная проверка велась по заявлению местного предпринимателя, сообщившего, что Алексеев вымогает у него 2 миллиона рублей. Следователь Рогоза помогла Владимиру Алексееву уйти от ответственности, поскольку могла быть в этом заинтересована, считают в Генеральной прокуратуре. По данным ведомства, в период до следственной проверки Рогоза сдала в аренду свои земельные паи. Более того, она скрывала доходы от аренды, чем нарушила закон. Однако сама Екатерина Рогоза с этой информацией не согласна.
Все, что указывает Генпрокуратура в мой адрес, это очередная провокация. Все эти доводы я могу опровергнуть. У меня есть документы. А вот этом доходе, который якобы укрыл от государства, это доход от моих земельных паев. У меня их 2. Общим количеством 12 гектар. Данные земельные паи находятся у меня в собственности с марта 2009 года. Ранее они принадлежали моим родственникам. Зарплата моя, как следователя, 12 тысяч рублей. За паи в год я получаю 6616 рублей на руки. 13% высчитывает подоходный налог. И еще я плачу земельный налог. Ничего от государства я не укрываю. Я указала в декларации в 2010 году, что у меня имеются в собственности земли сельхозназначения.
По словам следователя Екатерины Рогозы, ранее земельные паи принадлежали ее пожилой родственнице Вере Волковой, которая сдавала их в аренду. Когда родственница умерла, паи перешли Екатерине по наследству, потому договор аренды надо было перезаключить. То, что перезаключение совпало по времени с доследственной проверкой в отношении Владимира Алексеева, следователь называет совпадением. Тем не менее, сейчас материалы прокурорской проверки переданы следствию, решение по ним пока не принято. Между тем, член общественной наблюдательной комиссии по Краснодарскому краю Татьяна Рудакова уверена, сегодня любой следователь вынужден нарушать закон. Попытки сломать систему есть, но они обходятся дорого, говорит Татьяна Рудакова.
Как только человек придал гласности вопиющие факты нарушения прав человека, коррупционные схемы в отношении своего руководства, еще чего-то, из статуса свидетеля, из статуса потерпевшего, он переходит в статус обвиняемого. К сожалению, это становится нормой уже в нашем государстве. Это очередная трагедия ко всему тому, что сегодня есть в нашем государстве.
Между тем, накануне в Украине задержан Сергей Рябцев и тот самый Владимир Алексеев, которых называют членами Кущевской преступной группировки. Сейчас их подозревают в причастности к убийству 12 человек. Решается вопрос об их экстрадиции в Россию. Для «Радио Свобода» Виталий Тарасов, Краснодарский край.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера обсуждает появившиеся сообщения о возможном возобновлении строительства трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. По мнению колумниста портала slon.ru Олега Моисеева, у первоначального проекта не было реальных альтернатив.
Приговоренный к вырубке участок не настолько велик, чтобы отразиться на экологии всего региона. И никакой зеленый массив не сможет компенсировать тот вред, который наносят выхлопы простаивающих ежедневно на Ленинградке многочасовых пробках грузовиков, автобусов и автомобилей. Во всем мире для строительства дорог вырубают леса. За экологию там борются другими методами. К примеру, выпускают экологически чистые автомобили, вводят запреты на эксплуатацию техники, не соответствующей жестким нормам, строго следят за качеством топлива. Проект строительства трассы, по большому счету, не имеет альтернативы. Но даже если допустить иные варианты, то и в этом случае кто-то будет в чем-то ущемлен. Любой проект такого масштаба сопряжен с чьими-то неудобствами, а его его перепланировка и перенос – это огромные затраты, материальные и временные.
По мнению колумниста сайта Лента.ру Артема Ефимова, конфликт вокруг Химкинского леса зашел уже так далеко, что этот вопрос нельзя рассматривать только с точки зрения экологических проблем. Власть наглядно продемонстрировала, что она не готова решать проблемы социальные.
Какими методами власти и обслуживающие ее компании продавливали это решение? Защитников Химкинского леса разгоняли ОМОНом, избивали, задерживали с грубыми процессуальными нарушениями. А для разгона их лагеря, разбитого летом 2010 года, с началом вырубки были наняты несколько сотен молодчиков в масках, сильно похожих на футбольных хулиганов. Директор компании «Теплотехник», занимающийся вырубкой, сам в этом признался без тени смущения. И это помимо избиений и убийств представителей химкинской оппозиции и независимой прессы. Михаила Бекетова, Сергея Протазанова, Юрия Гранина, Юрия Слюсарева, Анатолия Юрова, Константина Фетисова и других. Итак, Химкинский лес – это метафора. Тогда не так важно, кто как относится к конкретной вырубке конкретного леса. Речь о принципе. В таком случае возобновление строительства трассы через Химкинский лес означает вот что. Экономическая целесообразность значит для властей больше, чем мнение людей. Может, не слишком многочисленных, но живых, инициативных, неравнодушных. Как раз таких, какие так нужны нашему президенту для его модернизации.
Массовые студенческие протесты в Лондоне, вызванные принятием закона об увеличении платы за высшее образование, спровоцировали в британской блогосфере обсуждения самого разного свойства. Говорят не только об экономической оправданности самой реформы, но и о смысле высшего образования вообще и о широких политических последствиях вчерашнего голосования. Сомнения в том, что сокращать расходы на образование следует путем повышения платы за него, блогеры высказывают давно. На днях особенной популярностью в сети пользовалась речь историка искусств и писателя Иэна Пирса, с которой он выступил в минувшем месяце в одном из колледжей Лондонского университета.
По большому счету, 10-процентное сокращение расходов ничего страшного не значит. В случае университетов для достижения этой цели можно было сделать многое. Винс Кейбл мог бы не ограничивать робким обращением к администраторам вузов о том, не соблаговолят ли они слегка ограничить оплату, которой они удостаивают себя любимых. Он мог настоять, чтобы вся внеобразовательная деятельность, типа финансовой поддержки регби-команд, постройки спортивных центров и покупки дворцов, немедленно прекратилась. Университеты могли бы легко расстаться не только с идиотическими описаниями своих миссий, но и с людьми, которые эти тексты пишут. Они могли бы признать, что оплата работы тысяч пиарщиков – это не целевое расходование средств. Правительство могло бы потребовать существенного сокращения средств, выделяемых на содержание центральных офисов университетов. Но нет, об этом не было даже речи.
Смысл высшего образования стал основной темой не только для студентов, противостоящих его маркетизации, но и для университетских преподавателей правого толка. Тимоти Стэнли, преподаватель одного из колледжей Лондонского университета, рассуждает в блоге «Телеграф», почему левая культурная элита так ценит высшее образование.
Основная схватка происходит между теми, кто рассматривает высшее образование как инвестицию в собственное будущее, и теми, кто видит в нем обряд посвящения. Для людей со скромными доходами образование – это средство вырваться из тисков бедности. Они инвестируют в навыки, которые дадут им преимущество на рынке труда. Но для левой культурной элиты университет – это способ социализации, сексуализации и политизации. В первый день учебы студенческие союзы в большинстве университетов предлагают первокурсникам бесплатный презерватив и обход пабов. Левые опасаются, что если студенты поймут, сколько стоит их образование, у них не останется времени на пропаганду «fair trade» и «свободную любовь».
Впрочем, один из организаторов студенческих протестов Майкл Чессом утверждает в блоге Guardian, что студенты преследуют политические цели. Их возмущает отход либеральных демократов от своих предвыборных обещаний и фактический отказ от реформ.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Молдавии будет проведен полный пересчет голосов, поданных на прошедших в ноябре досрочных парламентских выборах. Такое решение принял Конституционный суд страны. В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира за 2010 год. Лауреат премии китайский правозащитник Лю Сяобо на церемонии отсутствовал, он находится в тюрьме в Китае. Суд в Химках отменил приговор журналисту Михаилу Бекетову, согласно которому он был признан виновным в клевете на главу администрации Химок Владимира Стрельченко. В московском аэропорту Домодедово обнаружен речевой самописец самолета Ту-154 дагестанских авиалиний, совершившего аварийную посадку 4 декабря. В Москве сегодня проходят саммиты организации договора о коллективной безопасности и СНГ.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Нобелевская церемония без России и Лю Сяобо.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Что такое нелегальный вывоз капитала?
В блогах Свободы.
Блогер Елена Власенко. Ответ новым критикам Евгении Чириковой.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Белорусский парламент планирует в 20-х числах декабря ратифицировать пакет соглашений по созданию единого экономического пространства, подписанный в четверг главами России, Белоруссии и Казахстана. Это решение станет возможным после того, как Москве и Минску удалось разрешить нефтяной конфликт. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Дмитрию Медведеву и Александру Лукашенко удалось наконец договориться об условиях поставок российской нефти белорусским потребителям. Спор между странами возник около года назад, когда Россия решила ограничить беспошлинные поставки сырья Белоруссии примерно 6 миллионами тонн, то есть тем объемом, который идет на внутреннее потребление страны. Оставшуюся нефть из более чем 21 миллиона тонн, ежегодно получаемых из России, Белоруссию обязали оплачивать с учетом российской экспортной пошлины. Москва, в принципе, заявила о своем согласии беспошлинно поставлять Минску весь объем закупаемой им российской нефти после ратификации соглашений о создании единого экономического пространства. Но для этого сторонам необходимо было решить вопрос об экспортных пошлинах на белорусские нефтепродукты, производимые из российского сырья. В четверг компромисс был найден. Как заявила министр экономического развития России Эльвира Набиуллина, после ратификации соглашений нефть в Белоруссию будет поставляться без учета пошлин, а взамен Минск будет выплачивать в российский бюджет все доходы от взимания пошлин на экспорт третьей страны нефтепродуктов, полученных в результате переработки российской нефти. Говорит аналитик инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Виктор Марков.
Эффект будет из-за интеграции, расширения пространства, улучшения не только экономических, но и политических связей. И за счет этого Россия, конечно, выиграет. То есть такой геополитический эффект положительный для России. А то, что касается Белоруссии, она загрузит свои нефтеперерабатывающие мощности, потому что с этим была большая проблема. Из-за этого Белоруссия хотела заниматься поставками нефти из Венесуэлы, что не совсем удобно с экономической точки зрения, но теперь эта проблема будет решена, и все предприятия будут загружены.
Очевидно, что отмена пошлин на нефть, поставляемую Белоруссию, обернется финансовыми потерями для российского бюджета. По оценке Министерства экономического развития страны, они составят около 4 миллиардов долларов. В дальнейшем этот ущерб будет постепенно компенсироваться за счет поступлений от экспорта белорусских нефтепродуктов. Но, по словам аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, это вопрос не краткосрочной перспективы.
На мой взгляд, если говорить именно по цифрам, то краткосрочно, конечно же, потери у российского бюджета будут, они будут немалые, поэтому в краткосрочном плане бюджет потеряет, но в будущем все равно у нас планируется повышение пошлины на нефтепродукты до уровня пошлины на нефть. Этот процесс будет идти постепенно, и, в принципе, я думаю, что эти потери будут сведены к нулю в будущем.
Иначе говоря, объем доходов российского бюджета от поставок продукции белорусских нефтеперерабатывающих производств прежде всего будет зависеть от политики Москвы в части повышения внутренних экспортных пошлин на нефтепродукты. Однако, как напоминает аналитик Церих Капитал Менеджмента Виктор Марков, окончательных решений здесь пока нет.
пошлины хотели повышать. Это находится все в процессе обсуждения. То есть уменьшить дорожный налог и переложить это все на нефтепродукты, пока решения нет.
Виталий Крюков из «Капитала», в свою очередь, уточняет, что российское правительство пока не определилось с точным размером экспортных пошлин на нефтепродукты после 2013 года. Ставки же на ближайшее время, по его словам, уже согласованы, и Белоруссия в соответствии с договоренностями будет обязана применять их в отношении своих нефтепродуктов, поставляемых на экспорт в третьи страны.
Динамика постепенного роста. В следующем году это будет порядка 57% от пошлины на нефть. К 2013 году есть планы выйти до уровня 60% от пошлины на нефть. И, насколько я помню, к 2020 году 80-90% от пошлины на нефть. Поэтому в перспективе 10 лет, наверное, мы выйдем на примерно равный уровень пошлин на нефть и нефтепродукты. В Беларуси у них особо оснований не платить эти пошлины нет. Я думаю, что они будут платить их. Это правило таможенного союза.
Могут ли возникнуть какие-либо сложности при администрировании, по сути, белорусского налога, поступающего в российский бюджет? Виталий Крюков продолжает.
Особо тут сложности не должно быть, потому что при пересечении российской границы у нас все равно таможенные органы, на мой взгляд, будут это все учитывать. Те объемы сырья, которые пошли на Белоруссию, на переработку нефти, в общем-то, поэтому я думаю, что контролирующие органы будут и в Белоруссии присутствовать, и российские тоже будут там присутствовать. Но я думаю, что злоупотребления не должно здесь быть.
В целом эксперты прогнозируют, что разрешение достаточно продолжительного конфликта между Россией и Белоруссией может ускорить дальнейшую экономическую интеграцию двух стран. Такого мнения придерживается и аналитик инвестиционной компании Zurich Capital Management Виктор Марков.
В дальнейшем российский бизнес получит, наверное, какие-то преференции при покупке белорусских предприятий, потому что, возможно, будет приватизация в дальнейшем происходить. И как раз вот российский бизнес и будет там принимать участие. Белоруссия граничит с Евросоюзом, и, наверное, российским компаниям будет очень интересно там вести бизнес. Но в основном, мне кажется, интерес будет в ТЭКе.
Белорусская сторона обещает ратифицировать соглашение по единому экономическому пространству России, Белоруссии и Казахстана до конца декабря. Окончательно же эти документы вступят в силу с 1 января 2012 года.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И завершит этот информационный час программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение», посвященная сегодня Дню Конституции, который отмечается в России 12 декабря, и отношению россиян и к этому дню, и к самой Конституции. Считают ли граждане, что Конституция соблюдается? Много ли знают они? Готовы ли бороться за свои конституционные права? Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Левада-центра, три четверти россиян знают, какой праздник отмечается 12 декабря. А вот по поводу роли самой Конституции в жизни страны мнения разделились. Большая часть опрошенных, 38%, считают, что она гарантирует права и свободы граждан. 22%, что она поддерживает порядок в деятельности государства. И 8% уверены, что Конституция является для президента средством, позволяющим контролировать Думу. А четверть граждан отмечают, что Конституция не играет важной роли в жизни страны, поскольку с ней мало кто считает. Вот комментарий Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Отношение россиян к Конституции совершенно неопределенное, я бы сказал, поскольку Конституция, она вроде как бы существует, но, во-первых, россияне по ней не живут, во-вторых, как-то даже не знают, каковы ее значения в их коллективной жизни, и, в-третьих, ну, при всем том, что вроде бы почитают закон, и даже 60 и более процентов россиян считают, что, в общем, стране нужнее сейчас вот именно твердые соблюдаемые законы, а не выдающиеся люди или вожди, которые могли бы сплотить и повести страну. Тем не менее, с одной стороны, постоянное нарушение закона и привычка жить в такой ситуации, а с другой, все-таки то, что закон связывается с властью, а власти далеко, а у нас людей жизнь своя, другая. Все это в конечном счете приводит к тому, что, ну, как бы законы законами, конституция конституцией, а жизнь это другое. И, в общем, большого значения в жизни россиян Конституция не имеет. И, в общем, они ее достаточно плохо знают и плохо представляют себе, куда бы она в жизни могла бы быть применена.
Считают ли люди, что нарушаются какие-либо их конституционные права?
Да, конечно. Люди так считают, и люди недовольны тем, что власти нарушают, включая тех, кто, казалось бы, должен был служить охране прав и законов, то есть милиция. Но поскольку на первое место среди прав россияне ставят право на жизнь, с одной стороны, и с другой стороны, право на бесплатное образование, медицинскую помощь и так далее, то есть, ну, вот, как бы реликты во многом такого советского подхода к Конституции, закону, к пониманию прав, то, да, считают, что нарушают, но, с другой стороны, ничего не могут поделать с этим, и в большинстве своем не верят, что эту ситуацию можно изменить.
Какие именно конституционные права нарушаются, по мнению россиян?
Такие права, как свобода слова, свобода передвижений, свобода там собраний и демонстраций, для россиян не очень значимые вещи. Скорее, для них важны даже не столько права, сколько социальные гарантии со стороны государства, гарантии того, что люди получат, ну, некоторый минимум экономический, правовой, ну, минимум именно. Поэтому лозунг борьбы за конституционные права, он, скорее всего, у большинства россиян не то, что не встретит поддержку, он просто не встретит понимания, поскольку россияне не очень понимают, о каких, собственно, конституционных правах идет речь. Их в первую голову интересует, собственно, хоть сколько-нибудь достаточное экономическое положение, с одной стороны, какие-то более-менее твердые перспективы работы и зарплаты, с другой стороны, а с третьей стороны, постоянное нарушение закона со стороны властей.
А вот те конституционные права, которые значимы для россиян, готовы ли они их защищать?
На слова готовы. Как это делать? И на что здесь можно опираться в существующих уже институтах или создавая какие-то новые формы движения, группы, течения, клубы и так далее. Вот опять-таки это не входит в повседневную жизнь и обычное понимание россиян. Тут еще одна вещь важна, ведь в таких случаях речь идет о движении общественном, то есть объединяющем людей. Сами принципы и формы объединения для сегодняшних россиян – это вещь, находящаяся под большим вопросом. Все-таки социум чрезвычайно раздробленный, и люди мыслят себя как атомарные величины, которых с другими людьми, ну, в общем, может быть, ничего, кроме того, что они не могут защитить свои права, не связывает. Поэтому вот осмысленное общее действие – это для россиян под большим вопросом, хотя ощущение, что с ними поступают несправедливо и надо с этим было бы что-то делать, оно есть.
Социолог Борис Дубин, гость рубрики «Общественное мнение». Можно констатировать, что россияне в массе своей не особенно рассчитывают на соблюдение законов, в том числе и Конституции, и только на словах готовы бороться за свои конституционные права.
Рубрика «Общественное мнение» завершает программу «Время свободы». Сразу после новостей вас ждет программа «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Тема программы – проверка лесом, синими ведерками и восстание Спартака. С какими группами активистов власть считается, каким идет на уступки, а каких боится. О формах гражданской активности, причинах разной реакции власти на протест говорит политик Владимир Милов. А в течение трех последних часов программа «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. Всего доброго. Оставайтесь на волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Премия была присуждена бывшему вице-президенту Тайваня Лянь Чаню.
Вечером в центре Лондона остались главным образом хулиганы и мародеры, которые
занимались... Мы приветствуем решение Нобелевского комитета присудить премию мира китайскому...
Такой проект одобрило Главное управление государственной экспертизы.
Эта проблема имеет серьезный политический аспект.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».